дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты», Карина Орлова.
Здравствуйте.
Я Виталий Демарский. И мы, как всегда, отталкиваясь от одного из материалов последнего номера журнала «Дилетант», будем сегодня беседовать на тему, которую мы сформулировали следующим образом. Патриархи рядом с властью или вместе с властью? Наш гость, сразу представлю его, протодиакон Андрей Кураев, профессор богословия. Добрый день, Андрей, очень рады вас видеть. Да, и сразу скажу просто, что наш гость пришел сегодня с книжкой, которая называется «Царь и патриарх», что вполне может быть вторым названием нашей сегодняшней темы. Да? Плюс 7-985-970-45-45 номер для ваших смс-ок. Твиттер – это аккаунт «Вызван». И мы, наверное, сразу же тогда и приступим к обсуждению, напомнив, что последний номер журнала, последний, я имею в виду, по выходу, по дате выхода, это 11 номер, ноябрьский, он посвящен, главная тема, Борису Годунову. Но здесь, внутри этой темы, есть очень интересная, мне кажется, материал о взаимоотношениях Годунова с Иовом, ставшим первым, да, патриархом русской церкви, правильно? Вот. И как они, собственно говоря, друг другу помогали в выполнении, говоря современным языком, с их собственных функций. Андрей, вот в связи с этим у меня первый вопрос. Он такой довольно общий. А как вообще вот на протяжении русской истории, на ваш взгляд, вот как строились отношения? Они были равноправные, неравноправные, они между царем и патриархом, как у вас здесь написано, а если говорить, так сказать, шире и брать не только царскую Россию, не только брать Российскую империю, то между правителем и патриархом. Я имею в виду не между властью вообще и церковью вообще, а вот такие как бы вот более персонализированные, что ли.
Ну, совершенно понятно, что до той поры, пока русская церковь не была автокефальной, то, соответственно, церковная власть имела в России ту же свободу, которую имеют католические епископы где-то в католических странах. То есть они в некотором смысле экстерриториальны. Когда центр законной власти находится за границей, то у местных князьков минимальные возможности давить и влиять на него.
Вы имеете в виду период Константинополя?
Да, конечно. Да. Вот первые 500 лет истории русской церкви, когда русская митрополия является одной из 200 митрополий Константинопольской церкви, то при этом Константинополь принимает решение, кого сюда назначить. Он может соглашаться или нет с кандидатами, которые присылаются из Киева, из Владимира или из Москвы, но решение именно за ним. А кроме того, это может даже еще важнее, человек, назначенный Константинополем в одной из этих древнерусских столиц, он имеет право при случае сказать: не, ну, государь, обращаясь к местному князю, я, конечно же, и твой подданный тоже, но понимаю, что это вопрос, который не в моей компетенции, это патриарха проси. Я готов твое послание к патриарху передать, да, но зависит от него, от Константинополя. И там тоже император, добавок ко всему, тоже есть. Вот, поэтому вот не все в моей воле. То есть вот такого рода ссылка на ограничение свободы воли данного митрополита, она может быть использована им, указание на его собственный подчиненный статус, для того, чтобы защититься от давления местных ракетиров. Вот. Однако же, когда русская церковь стала автокефальной в 15 столетии, этот аргумент, эта возможность исчезла. Дальше. Опять же, до времени вот Ивана Грозного, до общего времени возвышения Москвы и собирания русских земель вокруг Москвы, получалось так, что была одна нянька при 7 детях, или даже 70 детях. То есть митрополит один, а князей много. И это тоже дает ему возможность определенной свободы выбора. Потому что киевский князь – это одно, а в Новгороде – другой человек. Он может быть формально и в чем-то послушен киевскому князю или владимирскому, но на самом деле живет вполне самостоятельно и правит. И зачастую даже вопрос внешней политики, кому объявить войну в текущем сезоне, решает вполне самостоятельно. И это тоже позволяет митрополиту, позволяло митрополиту, общерусскому митрополиту, быть в достаточной степени независимо. Вот. Но все изменилось, когда сначала появляется централизованное общерусское государство, и тогда уже опираться на кого-то, кроме царя, просто опасно и невозможно. Вот. Ну, а затем, когда объявляется независимость от Константинополя. То в этом случае законы диалектики, независимость от одного центра влияния приводит к зависимости от другого центра влияния.
Скажите мне, трудно ли вам дать такую оценку или нет, но я, тем не менее, вопрос задам. Это было на благо или не на благо? Вот, так сказать, полный отрыв от Константинополя, создание собственной русской марки, то, что мы сегодня...
Я думаю, что мы никогда не найдем ответа на этот вопрос. Потому что нет альтернативы посмотреть, что могло быть иначе. Мы видим, что от Константинополя оторвались все, кто мог, включая саму Грецию. Вроде бы Константинопольский патриарх греческий, но в 19 веке Елладская церковь отделяется от Константинополя, и сегодня это самостоятельная церковь.
А вот, да, у нас еще вопрос от Альнау, чем родился отец Андрей. А почему бы никогда не ставился вопрос о том, чтобы объединить всю православную церковь?
Да. Ну. И вообще, как вы оцениваете вот этот сегодняшний существующий, безусловно, раскол, я имею в виду не христианского уже мира, да, а именно православной церкви?
Ну, во-первых, действительно, это страшно интересный вопрос, почему все-таки в православном мире не сложилась некая монархия церковная. Это тот случай, когда, надо сказать, что именно уважение к традиции победило политические аппетиты. То есть аппетиты, естественно, были. Но все-таки и тот факт, что изначально с апостольских времен есть несколько центров церковной жизни, и которые развиваются достаточно автономно, вот это привело к тому, что даже когда Константинополь стал столицей империи, и патриарх объявляется даже там вторым после римского папы или чуть не первым, все равно при этом весь остальной православный мир, он говорит, ну хорошо, по чести-то да, пожалуйста, будешь первым собором сидеть, но в наши дела не вмешивайся. И вот в рамках одной империи, одной Византийской империи, тем не менее, существовало пять, а потом четыре патриархата, не считая каких-то автономных церквей или эпизодически появляющихся болгарской или там патриархии, или сербской, грузинской и так далее, да, которые то появлялись, то сдухали эти автокефалии в истории. Но все-таки, да, де-факто, во времена скорее турецкого владычества, Константинопольский патриарх стал первым и реальным властителем над всем православным миром, потому что турецкое правительство его считало таковым. Туркам в этом смысле не было дела до каких-то канонов соборного управления и так далее. Вот нам проще с одним человеком вести диалог. Кстати, потом оказалось, советской власти тоже это проще. Когда вот решался вопрос быть синоду или патриарху, да, этот вопрос решался ведь не только на соборе 17-го года, но и потом в период межпатриаршества, 20-е годы, когда церковь была без официального главы, и разные варианты рассматривались, то полагали, что все-таки, наверное, да, но вот лучше пусть будет один человек, который будет лицом церкви, его труднее будет вот как бы сломить, его труднее будет арестовать или еще что-то, когда церковь будет именно наделена лицом. А синод — это обезличенный власть. Да, ну вот советская история, она, опять же, не дала однозначно позитивного ответа на этот вопрос. Потому что, ну, на самом деле, наши службы и государственные лидеры, они умели ломать и сопротивление одиночек, и целых коллективов, ну, так сказать, Академии наук, или какие-нибудь, возможно, творческие союзы и так далее. Они здесь тоже не могут считаться оплотами какой-то самостоятельности серьезной. Да, так вот, в турецкие времена, по сути, да, эти далекие антиохийские, или шулимские, или александрийские, бывало, что они всю свою жизнь проживали в Константинополе, в Константинополе, нося титул патриарха и при этом никогда не выезжая до своей кафедры. И, конечно, они были чисто фиктивными лицами, вот, и они всегда голосовали так, как нужно было Константинопольскому патриарху. Но формально все равно все-таки не удалось это растворить.
Но все-таки вот как бы тот же вопрос, который я вам уже задал, но наоборот, то есть от обратного. Вот такая вещь, как вот существование нескольких, да, церквей, это православных, это как бы это мешает или это, скажем, помогает, может быть, в этом есть некий такой элемент, я бы сказал, даже демократизации, что ли, жизни православного мира, некий выбор, если хотите.
Если, я думаю, что скорее мешает в первых поколениях, когда обычно автокефалия получается на пике националистического чувства. И когда народ, вот первое поколение и публицистов, богословов, иерархов церковных, тешит себя вот этой вот иллюзией независимости. Но это тоже опять иллюзия, потому что если ты независим от римского папы и константинопольского патриарха, ты все равно зависим от местных элит. Неважно, кто это, бояре, князь, царь, император.
От местных элит не обязательно церковных.
Светских.
От власти.
Вот. Но официально предгается, да, мы так свободны, мы очень сейчас вот независимы и так далее. Если этот мистический трэш проходит со временем, то тогда, да, уже, может быть, могут быть плюсы. Знаете, в свое время вот на богословском уровне вопрос ставился, почему Господь вот изгнал Адама из рая. Да? Вот блаженный Августин об этом размышляет. В его понимании само слово Адам, Августин, он такой латиноязычный африканец. Uh-huh. И вот он считает при этом, что еврейское слово Адам — это аббревиатура греческого словосочетания. А он полагает, что в этих четырех буквах Адам — это название, зашифрованное название четырех сторон света. Анатолия — это восток, скажем, Арктос — север, там, да, вот, Месембрия — юг. Вот в этом вот все зашифровано. Адам — это вот все человеку. Он и там, и там, и там, и там. А когда он упал, он разбился. И это имело и хорошие, и плохие последствия. А именно, хорошие последствия. Грех одного человека теперь не касался всего человечества. Uh-huh. То есть, вот когда в Адаме, говоря богословским языком, было единство сущности и существования. Представляете, вот есть некая мастер-копия какого-нибудь фильма. И на этой мастер-копии появляется царапина. Вот эта царапина, она потом, ну, какой-то дефект, да, в цифровой записи, uh-huh. да. Вот какой-то дефект появляется. Этот дефект потом будет на всех копиях воспроизводиться. Вот, когда вот в одном экземпляре некая сущность существует. Вот поэтому та царапинка, что возникла в сущности Адама, она на всех нас отпечаталась. А теперь после Адама каждый отвечает только за себя. То есть мой грех не касается вас, но и обратное. Ваш добродетель не передается мне. Даже через радиоэфир и микрофон. Вот то же самое касается и православных церквей. Нас много, и с одной стороны это хорошо. Мы не сразу заражаем друг друга своими болезнями. Вот буквально из свежих новостей, впечатлений, вот мне рассказывали священники из русской зарубежной церкви, что после соединения с Московской патриархией их епископы стали меняться.
Меняться?
Меняться в худшую сторону. Потому что они теперь приезжают в Россию. Тот же епископ, любимый когда-то, избранный и так далее. Но начинает ездить в Россию, видит барскую жизнь наших деспотов, наших церковных князей. Вот. И как-то вот возвращается назад к себе в далекие страны уже с мыслью, давайте здесь у меня тоже будет что-то.
Я тоже хочу хорошо жить.
Да, да. Да.
А вот...
То есть уже к мелочам, да, то есть, мать, ну, лицам все, типа, он сам уже трубку не берет.
Секретаря
надо соединить. Вот такие, вот такие вещи начинают появляться.
Это все, это влияние, как бы.
Кстати, именно по этой причине я скажу, что я совсем не понимаю энтузиазма нашей либеральной интеллигенции по поводу унии. Дескать, давайте срочно.
Давайте все объединяться.
Но с чего вы взяли, что от этого будет хорошо?
Вы считаете, что мы сможем заразить католичество?
И они нас, они тоже не очень здоровый организм. Понимаете, представляете себе, у вас грипп, у меня ангина, мы пошли целоваться на балкон. Какие результаты? Чем мы обменялись?
А в чем принципиальные, как бы, что мешает объединению, я в данном случае говорю, православной церкви?
Нет, мы едины. Нету административного единого центра.
Только административно. То есть
никаких... Вера, да. Вера, она одна. И ведь это ведь на самом деле слухи о догматизированности православия. Uh-huh. В православии очень мало догматов. И они все вообще не про землю. Они про Бога. Там три лица единого Бога. И второе из этих лиц стало, кроме этого, человеком, воплотившимся в Христе. Вот и принесло себе жертву любви ради людей. Да? Вот вся догматика православная. Uh-huh. Да, и поэтому нельзя сказать, что православные догматы как-то ограничивают творчество человека, там, научный или поиск, еще что-то, противоречит науке или каким-то таким сиюминутным земным вполне вещам. Вот. И, естественно, это нисколько не мешает нам быть едиными с православными. А вот оценка текущей повестки дня, она может быть разной. Естественно, есть национальные акценты. Потому что ясно, что палестинское православие, напомню, скажем, жена Ясера Арафата была православной арабкой. Mm-hmm. Арабское православие, да, оно есть. Mm-hmm. Оно не похоже на грузинское православие. Грузинское православие другое, чем молдавское. Молдавское будет даже не похоже на румынское в чем-то. Украинское не менее во всем похоже на русское. Но это нормально.
А тем не менее, некая между вот этими административными единицами, да, какая-то конкуренция есть, или ревность какая-то, я не знаю, или какое-то, как друг друга они воспринимают? Мне кажется,
естественно, есть по причине вполне земной, потому что, хотя президент сегодня сказал, что Крым навеки вошел в состав России, вот, на самом деле ничего навеки не бывает. И мы за 20 веков видим, что границы государств менялись весьма разительно. А вот дальше, вслед за этим, естественно, стоит вопрос, как быть. Вот, например, понимаете, сегодня наша патриархия постоянно говорит, перемены границ не означают пересмотра церковных. И поэтому мы признаем, что Украина самостоятельное государство, но мы не видим основания по этому поводу объявлять, что церковные епархии Украины должны быть независимы от патриарха Московского и всей Руси. Но еще лет 100 назад совершенно иное было представление. И когда входили, скажем, войска Кутузова в Румынию, то тут же все местное духовенство предпочинялось Петербургскому синоду. Хоть в Кишиневе, еще в Тьясах и так далее. Да? То есть она проще сказала, ну как, теперь держа область русского императора, естественно, вы должны за него молиться и слушать тех церковных властей, которые поставлены нашим императором, а не вашим султаном или еще кем-то. Вот и причем мнение там стамбульского патриарха никто, естественно, при этом не спрашивал. Можно мы эту епархию у вас отрежем, там, молдавскую, и объявим ее частью русской церкви?
А вот скажите мне, экстерриториальность центра католического, ну, Ватикана я имею в виду, да? Ну, все-таки надо сказать, что хотя там, я понимаю, что это территория Италии, Рима, но все-таки считается, как бы, что это самостоятельное государство, да?
Ну, что значит считается? Это и есть де-факто?
Это есть, да. Это де-юре. Вот. Но вот эта вот экстерриториальность, она не создает ли большей независимости церкви от конкретной власти? Потому что русская православная церковь, это, ну, так условно говоря, Россия, да, и у нее неизбежно возникают некие взаимоотношения с властью, да, с местной. Там украинская, ну, и так далее. Да, понятно, о чем говорю, да. У Ватикана нет таких отношений. Я не хочу сравнивать, там, дело не в сравнении веры, а в сравнении взаимоотношений с властью.
На бумаге, да. В реальности мы с вами понимаем, что эта экстерриториальность Ватикана, она была официально установлена еще по итогам наполеоновских войн, да, и потом утвердилась. И это означает, что... Но при этом посмотрите, какова оказалась роль католической церкви и ее место в мировых войнах XX века. Когда, с одной стороны, в Первой мировой войне разные католические народы вырезали друг друга вполне успешно. И как-то вот... Мы не видим, чтобы Ватикану удалось смягчить это ожесточение. А потом Вторая мировая война, когда, ну уж явно не христианский, да, вполне себе однозначно такой бесчеловечный, языческий, скорее даже, по идеологии своей, режим Третьего Рейха развязал то, что развязал. Вот. И это одна из таких, на самом деле, не, но при этом союзником была Италия у нацистской Германии. И поэтому папа, вроде бы лидер независимого государства, во многом оказался связан, ну, не только тем, что там, возможно, там боевики Муссолини стоят по периметру Ватикана. Его связывало другое, то же, что связывало в это же время, скажем, патриарха Сергия в России. А именно то, что любое твое слово может быть использовано как повод для расстрела заложников. То есть тех твоих ненаверцев, твоей паствы, которая оказалась на территории, ну, скажем, в случае с Ватиканом, Третьего Рейха. То есть если папа в Ватикане что-то скажет, что не понравится фюреру, то это может обернуться реальными концлагерями для тысяч и тысяч католических священников, которые так на грани ходили, в общем, терпение со стороны вот этого аппарата Геббельса и так далее.
Ну, это экстремальные все-таки условия.
Да, поэтому, знаете, есть личная зависимость человека, а есть то, как он себя связывает с другими людьми. И даже если епископа или патриарха, папу не арестовывают, и его, что называется, там, житейский уровень жизни никак от этого не снижается, но у конфликта, уровень там потребления, скажем, и так далее, по-прежнему, и у него золотые одежды и так далее, но у него сердце-то болит от того, что он чувствует свою кровную связь с другими людьми. И именно поэтому, да, не ради своих бонусов, вот, а вот ради людей он считает нужным промолчать где-то. Где-то пожать руку кому-то, улыбнуться, поаплодировать и так далее.
Вопрос тут вам от Авилова Виталия. Нужен ли нам православный Ватикан?
Ну, это то, о чем мы говорим.
Ну, даже не столько нужен, вообще когда-либо, может быть, ну, там в новейшей России вставал такой вопрос, или это действительно так удобно дружить с властью, а всегда. Ну,
дело в том, что это одна из важнейших тем полемики в православном мире сегодня. Вот этот высший уровень церковной власти. То есть, во-первых, статус патриарха среди других епископов. Это какой-то четвертый, то есть есть три сана, да, диакон, священник и епископ. Угу. У католиков папа это, по сути, четвертый сан. Угу. У нас формально мы это отрицаем. Но к этому, да, многое в истории церкви подталкивало, чтобы
у нас как бы первый содержал, как бы формально.
Ну, даже и в чем-то даже и больше, да. Вот. Ну, дальше вопрос. Следующий вопрос. Не патриарх и епископ, а патриарх и другие патриархи. Mm-hmm. Вот, и, конечно, Константинопольскому патриарху очень хочется называть патриархом патриархов. Есть такое дело. Как однажды отец Александр Шмеман сказал, греки, кажется, до сих пор не в курсе, что Константинополь уже пал. Вот, им очень хочется. Они мечтают о Византийской империи, возродить ее хотя бы на символическом уровне вот такого церковного Вселенского собора. Вот, и тут надо сказать, что идет такая полускрытая полемика между нами. Между негреческими церквами и греческими церквами. То есть, с одной стороны, Москва, Грузия, Сербия, Румыния, Болгария. Отчасти Антиохия, как арабская церковь, скорее всего, чем греческая. А с другой стороны, Иерусалимская, совершенно по епископату, совершенно греческая церковь, хотя паство арабское. Вот, Александрийская церковь, да. И Константинополь, греческая церковь, Крит, Кипр, Синай, которые единым блоком выступают. Так что эти идеи, они отнюдь не... Эта повестка дня не осталась в прошлом. И мне стыдно, что эти темы, по сути, будут обсуждаться еще и на предстоящем марте 2016 года в Всеправославном соборе в Константинополе. То есть это некое почти подобие Вселенского собора, которого не было больше 1000 лет. И вот мы снова, наши лидеры, соберутся и, к сожалению, будут обсуждать вот эти вопросы, их сложные отношения между собой.
У нас всего остается минута до перерыва, поэтому я думаю, что вы не успеете ответить на вопрос, но мы, может быть, тогда успеем хотя бы его задать.
Да.
Да, нет, я имею в виду сейчас вот по ходу нашей беседы. Это вот то, что сегодня называется собиранием там, русского мира. Да? Ну, это чисто, так сказать, гражданская инициатива, да, гражданского общества, не имеющего отношения к РПЦ. Но, тем не менее, это не, как бы, церковь не захочет быть зеркалом и отражением, как бы, вот этих, вот этой вот попытки, да, вот этого вот, извините за выражение, проекта, который сегодня существует у нас.
Вы плохо о нас думаете. Ответ короткий. По-моему, это как раз идея патриарха Кирилла, которая была потом подхвачена президентом Путиным.
Понятно. Тогда мы передаем слово нашим новостям, потом продолжим нашу беседу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Демарский. Мы сегодня ведущие этой программы. И в гостях у нас, напоминаю, протодиакон Андрей Кураев, профессор богословия. В первой части нашей программы мы больше говорили о взаимоотношениях внутри православного мира. Да? Я имею в виду между различными административными единицами. Константинополь, РПЦ. Там, кстати, и зарубежная церковь. Вот нам рассказал наш гость о том, что она заражает всякими нехорошими.
И других заражает. Да, а вы вопрос других. Еще задавали.
Да, я задал вопрос по поводу...
По поводу идеи Великой России.
По поводу русского мира.
Русского мира,
да. И вообще вот эта идея... Ну, можно, сюда можно и приплести, конечно, идею вообще панславизма. Да, то, что еще вообще началось, между прочим, формально. Во всяком случае, Первая мировая война. Да, когда говорила принцип...
Нет, что вы, это такие сказки про панславизм.
Ну, я тоже думаю, что я говорю, что если...
Ну, скажу только маленькую детальку, да, что в планах российского генерального штаба на 2014 год было объявить небольшую победоносную войну Турции. Отказались от чего? От этой идеи, потому что в союзники очень просилась Греция. На пару, по-моему, с Болгарией. А вот это было для России совсем невыгодно, иметь греков союзниками в той войне, как ни странно. По той причине, что по итогам предыдущей Балканской войны греки взяли к себе остров Лемнос. Этот остров контролировал выходы из Босфора, Дарданелл, в Средиземное море. И Россия очень хотела этот остров себе взять, чтобы контролировать проливы. Но дело в том, что отвоевать этот остров у турок – это одно, а отвоевать его у греков как-то вот не очень хорошо. Вот поэтому предложение греков о союзе было отклонено, и войнушка-то не состоялась.
Ну, а спустя 100 лет, да, получается...
Сегодня?
Да. Как-то ничего не остановило отвоевать Крым, отвоевать, пытаться отвоевать...
Ну, не знаю, Донецк. Крым все-таки не был отвоен, не будем это забывать. Там все-таки ни капли крови не пролилось.
Ну, хорошо, слава Донецк, Луганск.
Вы знаете что, я бы хотел вот перейти все-таки теперь об к отношениям между церковью и властью. Да, и в связи с этим много вопросов, много вот нам здесь задают вопросов. Кстати, ну давайте вот начнем с того, что нам прислали.
А вот был там хорошо.
Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, мы его хорошо знаем. Отец Андрей, а была ли в истории взаимоотношений РПЦ с властью своя Коносса? Ну, знаете, хождение в Коноссу, это, собственно, когда император римский, Генрих, если я не ошибаюсь, пошел на поклон к папе римскому, да?
К папе формально, римскому. Формально была, да. Когда царь Алексей Михайлович...
Было ли у нас, да, когда наш правитель шел на поклон к церкви?
Такое было, когда царь Алексей Михайлович на коленях читал молитву, просил простить перед гробницей мощами святого митрополита Филиппа. Митрополит Филипп был умерщвлен, убит по приказу Ивана Грозного. Затем его останки где-то они на Соловках, кажется, да, хранились мощи. И вот тогда еще не патриарх, а митрополит Никон, он был послан за этими мощами Алексеем Михайловичем на Соловки. Никону царь написал грамоту, в которой просил, как бы письмо, в котором просил прощения за грех своего предка. То есть, хотя генетической связи между Рюриковичем и Романовым нету, между Иваном Грозным и вот Алексеем Михайловичем, но с точки зрения его социальной, сакральной функции, он себя считал его наследником, поэтому писал за грех моего там прадеда, там, пращура, да. Вот, значит, мощь, письмо было зачитано, потом Никон изъял эти мощи у словецкой братья, привез в Москву, и вот здесь прилюдно царь встал на колени и просил опять же прощения за грехи Ивана Грозного. Пусть не за свои, собственно. Да? То есть вот и не уже у патриарха, ну, но да. Такое было. Да.
Но, тем не менее, это скорее исключение, да? Потому что вот во взаимоотношении, я бы сказал так, в треугольнике власть, церковь, общество, да? Но в моем представлении, мне кажется, что все-таки церковь должна занимать некое промежуточное, если хотите, положение. Да? Может быть, даже в каком-то степени быть посредником между обществом и властью. Но или между обществом, хорошо, и Богом. Да? Я имею в виду не стоять всегда на стороне власти. Вот смотрите, если мы вспомним, ну, правда, это пример из католичества, все события в Польше, там, 80-х годов, да, когда католическая церковь в Польше, она не стала на сторону ни власти, ни...
Там что там было? Это все понятно. Но мне придется разрушить еще одну иллюзию. Вот сейчас
Что они были на стороне?
Нет, я не про это.
Я имею в виду, что она пыталась стать неким посредником в этих переговорах для умиротворения, да? для более спокойного, что ли, перехода страны из одного состояния в другое.
У нас, понимаете, вот вопрос, была Коносса или нет. Знаете, я, пожалуй, вот знакомясь с нашей национальной церковной историей, прихожу к выводу, ну хорошо, если бы она была, эта Коносса, вы что, думаете, лучше от этого была бы наша национальная история? То есть, если бы победили вот идеи папизма, да, которая отчасти была у того же патриарха Никона и так далее, вы думаете, мы действительно жили бы лучше? Понимаете, вот насколько я вот знакомлюсь с жизнью, и в том числе наших царей, или напротив патриархов-митрополитов, если честно, у меня нет ощущения, что церковные лидеры были как-то нравственнее и просвещеннее, чем светские современные им лидеры. Напротив, по крайней мере, в 17 веке, скорее всего, было ровно наоборот. И при Софье Алексеевне, там, скажем, и при Федоре Алексеевиче, там, при Петре и так далее, и Алексее Михайловиче. Вот. То есть, понимаете, Алексей Михайлович мучился действительно совестью, когда ему приходилось вот издавать какие-то указы о смерти. Никаких мук совести при аналогичных ситуациях у Никона я не замечал. Вот. А у него же тоже, у него свой репрессивный аппарат, свои тюрьмы и так далее. Вот. И он приказывал там священников уморить до смерти за то, что они там, после обдавив второй раз, женились, скажем, да. Uh-huh. Вот. И мук совести я там не замечал по этому вопросу. Поэтому это вот странно. Помните, что Пушкин говорил императору Николаю, что он единственный европеец в России?
Uh-huh.
Вот.
Вот если чуть-чуть современность, вот спрашивает вас Павел из Дубны, отец Андрей.
Я договорю эту мысль, я только одну пару вижу, которая вот все-таки культурно, говоришь, на стороне патриарха. Это патриарх Алексей I и Ельцин.
Ну вот, не кажется ли вам, что сейчас наоборот, то есть наоборот, да, презюмируется, что власть, естественно, полное влияние имеет на РПЦ, так вот, наоборот, большее влияние часть РПЦ имеет на светскую власть. Не кажется ли вам, что многие политические решения принимаются, исходя из советов того же Тихона Шевкунова и рекомендуемых им работ Ильина и так далее?
Нет, это, во-первых, это какие-то просто сплетни. Вот, во-вторых, вы слишком хорошо, по-моему, все-таки думаете о методах и мотивах принятия решений на нашем политическом верху, что вот, прочитав работы философа Ивана Александровича Ильина, они могут вот что-то сделать. И, по-моему, там все-таки другие звезды, которые они видят.
Слушайте, ну, тем не менее, каким-то образом...
Так, а что вы шепчетесь?
Нет, я не шепчусь. Каким-то образом, тем не менее, Ильин у нас вдруг стал каким-то таким самым, цитируемым, я бы сказал, нашей верховной власти, с философом.
Я что-то упустил. По-моему, это как раз было в годы позднего Ельцина.
Нет, вы что, на выставке Романова 400-летие?
Нет, и до этого... Я помню, в каких-то помню, даже не посланиях.
Да,
там,
было.
Мне кажется, что с Путина началась любовь к Ильину.
Да,
это раньше. Во-первых, Рудской начал его цитировать еще вот, сразу же после своей отставки и так далее.
Никто не вспоминает, кстати, отношения Ильина с Третьим Рейхом.
Ну, я про не скажу. Я считаю, Ильин великий философ.
И это другой вопрос.
Писал о Гегеле и так далее. Но его политические прогнозы и аналитика настолько смешные. Живя в Аргентине, что-то предсказывать, что будет в Советском Союзе через 10 лет, это было очень смешно.
Тем не менее... Скажите нам, то есть, извините, у нас есть звуковая картинка, да, если мы успеем до нашего небольшого перерыва, да, послушаем, что нам подготовил Сергей Бунтман.
Ну а что же такое 2000-е годы? Чудом Божьим, при активном участии руководства страны, нам удалось выйти из этого страшного, системного, разрушающего сами основы народной жизни кризиса. Другие могут сказать о том, что произошло в области экономики, в области политики. Мы знаем, что есть очень оптимистические оценки, менее оптимистические оценки, очень критические оценки. Но совершенно очевидно, что страна вышла из той страшной опасной зоны и начала набирать обороты. Я плохой экономист, но понимаю, что общий мировой контекст не был благоприятным для развития экономики. И тем не менее, сегодня Россия – это богатая страна. Тот факт, что сегодня в Испании, когда это одна из процветающих стран, массово продается недвижимость испанцами и массово покупается россиянами – очень хороший сигнал всему миру. Страна, которая бедная, которая в кризисе, не может позволить себе то, чего сегодня не позволяют богатые страны. Но не хочу останавливаться на экономике. Я думаю, что очень важно понять, что выход из этих тяжелых 90-х годов был, конечно, совершенно особой страницей в многотысячной, в многовековой истории нашего Отечества. Я совершенно открыто должен сказать, как о патриарх, который призван говорить правду, не обращая внимания ни на политическую конъюнктуру, не пропагандистские акценты, о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович.
Ну, вот нам сейчас надо сделать небольшой перерыв, а может быть, пока наш гость обдумает, хотя я думаю, что вы знаете, наверное, эти слова, да, патриарха, нашего патриарха Кирилла, как вообще все это оценивать. Сейчас на 2 минуты мы прервемся и продолжим.
Общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 17:00 вечера.
Стоит ли доверять благотворительным фондам? Обсуждаем эту тему в субботней программе «Чувствительно». Наш гость – директор благотворительного фонда «Все вместе» и директор благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская. «Чувствительно». В субботу после 16:00.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Вторник.
Вечер. Делать ничего не хочется.
Пренебречь. Вальсируем.
Я устал. Не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай. Надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо. Ну, поведешь ты.
Ой, а может, все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом резво и синхронным.
25 лет. Россия и «Эхо Москвы». Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22:00.
Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». У нас осталось последние там почти 10 минут. Мы послушали вот этот звуковой этот файл. Это происходило все 8 февраля 2012 года в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре на встрече Кирилла, святейшего патриарха, с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну вот я прямо вот слышу речь, если бы не знать там, что это патриарх, да, то такую речь мог бы произнести, не знаю, председатель
Государственной
Думы, губернатор, да, то есть любой чиновник высокого уровня, то есть надо клеймить 90-е,
губернатор,
надо, да? Клеймить 90-е, и надо говорить, что Владимир Владимирович гениальный человек, который вот пришел и все нам здесь наладил. Это нормально от служителя церкви?
Ну, что за...
Ну, во-первых, я думаю, то, что сказал патриарх в этой своей речи, это было консенсусом в начале нулевых годов. Я думаю, что да, самые разные политологи, политики антитно отмечали, что да, слава богу, что все-таки вот изменился курс нашей истории. Вот, и ушла в прошлое, стала отпускать тревога за то, сохранится ли федерация вообще. Но в 90-е годы действительно она была сирована на грани уже распада. Вот. Поэтому качание маятника в эту сторону, укрепление вертикали власти, действительно объективно была необходимость историческая. Но это некая наша беда, что у нас все время, может быть, эти вот маятники проходят, доходят до точки вот крайнего экстремума. Если начинается стабилизация, кончается просто вот махновщиной. Вот. А в обратную сторону... Ну, тоже всех понятные ассоциации и примеры. Вот. Но то, что было на рубеже, вот, первый, может быть, даже 2 срока, да, путинских, да, вот, скорее все-таки, я думаю, что это были, во-первых, объективно необходимые вещи, и в целом была позитивная реакция общества. тогда.
А в принципе, патриарх, кто бы им ни был, да, должен вообще высказываться по таким вопросам?
Он имеет право. Почему? Кто как может гражданин или как патриарх? Как гражданин, как патриарх. Единственное только, да, вот, ну, вот в этом мои несогласия, которые я не скрываю с патриархией, и вопрос в значимости, в статусе этих слов патриарха для православного христианина, для члена Церкви Христовой. Обязывают ли эти слова меня к чему-то, к согласию с ними? И личному, внутреннему, и публичному согласию? Или нет? Да, то есть, когда патриарх возвещает веру моей церкви, ну, естественно, его слова – это моя вера. Да? А вот, скажем, когда даже иллюстрирует какой-нибудь там евангельский текст, он находит какую-нибудь авторскую притчу из современной жизни, берет, мастерит из современного материала комментарий к библейскому тексту. Это может быть удачная иллюстрация, может быть неудачная. А тем более, когда он уже отходит от близкого текста и пробует проецировать, да, какие-то христианские наши нравственные ценности на события современного мира. Вот, вот здесь вот эта вот уже проекция, призма эта, она не может уже быть очевидной для всех.
Ну, я думаю, что ну, вот, это, знаете, может быть, извини, не было бы.
Вот, да, вот, несмотря на все там оценки 90-х, тем не менее, вот вы уже сегодня сказали об этой паре Алексей Ельцин, да? Мне кажется, что вот там намного больше было, ну, взаимного уважения, я бы сказал, вот в этой паре, да? Некоего меньше было отношения подчиненный, начальник подчиненный.
А там все-таки нет, там не было общего такого взаимного отношения, там было безусловное уважение со стороны Ельцина к патриарху, и была отеческая терпимость, терпение от патриарха по отношению, ну, к Борису, да, Николаевичу. Я не думаю, что там было глубокое искреннее уважение. Напомню такую детальку, но она очень важная, что Ельцин наградил патриарха Алексея всеми высшими орденами России. В ответ ничего не было. То есть ни одного церковного ордена.
А РПЦ ничем не наградил.
Патриарх Ельцина ничем не наградил. То есть его потом наградили, уже когда он был в отставке, за год до смерти, какой-то орденок ему успели выписать. Но когда он уже был в отставке, когда он был во власти, нет.
Ну, может быть, действительно это складывалось такое впечатление от из-за отношения Ельцина к Алексею. Да?
Вот. Ну и плюс к этому все-таки у патриарха Алексея у него была задача в этом смысле скорее негативное, отойти, преодолеть эту вот советскую тенденцию, традицию сращивания и отойти. Вот, чтобы церковь была самостоятельна и независима. То есть у него не было желания влиять на государственную политику и так далее. Вот, главное, вы нам не мешаете. Вот сейчас все-таки, мне кажется, основная цель политики нового патриарха, напротив, приблизиться
к власти.
И для того, чтобы как-то участвовать в совместных проектах.
А это в чем интерес? Как вы видите, это интерес...
Здесь интерес может быть совсем не корыстный. Интерес, давайте вместе делать...
Я не обязательно говорю про корыстный. Да, я имею в виду, давайте, что?
Для чего? Мне кажется, патриарху Кириллу интересно делать историю.
О, так они так похожи в этом с Владимиром Владимировичем.
Да, они нашли друг друга, да.
Нашли друг друга.
Дельцы.
Но...
Почему дельцы? Нет, ну...
Ну как?
Ну, да.
Ну, понимаете, ну есть...
Чтобы войти в историю, мало желания.
Я не знаю Путина лично. Я знаю патриарха Кирилла. Он очень талантливый человек. Очень активный. Ему действительно, ему хочется, он имеет право оставить след в этом мире.
Ну, подождите-ка, вот будучи, ну, все-таки, вот, так сказать, идя за Путиным, да, так скажем, так, разве можно войти в историю, так сказать, будучи номером два, скажем, да?
Ну, во-первых,
надо как-то самостоятельно.
Вновь говорю, ряд идей, идеологем, возможно, как раз впервые формулирует именно патриарх.
Мы все забыли про русский. Вы даже еще не сказали про русский.
Ну, давайте. Началось это еще раньше, да, когда, скажем, действительно немалые усилия и проповеднические, и аппаратные, тогда еще митрополит Кирилл приложил для того, чтобы именем России стал Александр Невский. Не Сталин или кто-то другой, да. Вот. И определенный вот образ Александра Невского, его отношение церкви к нему и его к церкви, чтобы это стало некой такой вот зоной очевидности для современных политиков и школяров. Да, то есть вот в этом смысле патриарх может поставлять определенные образы и идеологемы. А кремлевские товарищи, они всегда сами жалуются, что именно в этой области у них не очень хорошо получается с национальной идеей и так далее. Да?
Ну, да. Поэтому... Таня спрашивает, кстати, а жизнь патриарха Тихона разве не эталон патриаршества и отношения с властью?
Знаете, а тоже это вопрос. Потому что мы не знаем. Может быть, его слово против большевиков смогло бы стать тростинкой, которая переломила бы хребет этому красному верблюду. Он отошел в сторону.
Он отошел.
Да? Может быть, напротив, его властное и жесткое слово против белых могло бы очеловечить белое движение и привлечь симпатии народа на его сторону. Если бы было его жесткое слово против, вот, соответственно, репрессий, которые на белой территории были, и которые зачастую в итоге сделали тыл Колчака, скажем, объятым восстанием против него же самого. Да?
Ну что, нам нужно уже начинать подводить итоги нашей беседы, если это вообще возможно сделать. Я так понял, что все-таки некой единой формулы взаимоотношения царя и патриарха, наверное, не существует.
Почему в России, мне кажется?
Ну уж точно не здесь мы ее создадим.
Ну да, да, это правильно. Да, мы просто сделали, ну, я имею в виду единой формулы правильного поведения, да. Много зависит от обстоятельств и от личности, главное, и того, и другого. Да?
В конце концов, есть одна страница церковной истории, которую, слава богу, мы забыли. А именно антиохийский патриарх Вальсамон, это 12 век, он утверждал, что если император пришел к власти путем переворота и убийства своего предшественника, то при миропомазанном царстве ему прощаются все грехи.
Вот на этом мы и завершим.
Это, к счастью, забыто. Даже семинаристы сегодня этого не знают.
До встречи.
До свидания. Дилетанты.